В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» мы с ведущим этой рубрики Андреем Загданским обсуждаем очередной шедевр Вима Вендерса «Соль земли».
Прошу вас, Андрей.
Если вы помните, Саша, то в феврале перед ночью «Оскаров» я легкомысленно сказал вам и нашим радиослушателям, что «Оскар» за лучший документальный фильм получит Лора Пойтрас за фильм «Гражданин 4». Помните?
Да, потому что вы, конечно, угадали.
Я угадал, но должен вам признаться, что я не особо этим горжусь, потому что угадать это несложно. Дело в том, что «Оскар» за лучший документальный фильм – это, как правило, политическая награда.
То есть это «Оскар» за тему?
Вообще, к сожалению, должен признаться, что документальное кино бывает сплошь и рядом. В данном случае фильм о самом знаменитом скандале перебежчики Эдварде Сноудене. Дело широко известное, важное. При этом я ни в коей мере не хочу унижать достоинство фильма «Гражданин 4» Лоры Пойтрас, но не получили «Оскар» несколько очень хороших, очень заметных фильмов. Среди них картина Вима Вендерса «Соль земли».
Вы знаете, этот фильм получил целый венок наград на лучших кинофестивалях мира. Тут и Каны, и Гоя испанская награда, и Цезарь французская награда. Он не обойден вниманием.
Совершенно верно. Он не мог быть обойден вниманием. Это очень хороший фильм у очень хорошего режиссера о выдающемся фотографе или выдающегося режиссера о выдающемся фотографе. Но должен обратить ваше внимание, Саша, что Вим Вендерс не получает «Оскар» в третий раз. Он три раза был номинирован за документальные фильмы. Все три достаточно известны. В этот раз это был «Соль земли». В прошлый раз он не получил за «Пину», картину совершенно восхитительную,
да,
которая мне очень нравится. И до этого первый раз он не получил «Оскар» за «Буэна Виста Соушал Клаб».
Но фильм это уже не ошибка, а преступление, потому что этот фильм открыл целую вселенную для всего мира. Нет такого места в мире, где теперь не знают кубинскую музыку.
Совершенно верно. Поэтому мне кажется, что каждый раз, когда Вим Вендерс не получает «Оскар» за лучший документальный фильм, его картина становится еще более известной, еще более знаменита. Итак, «Соль земли». С чего начинается фильм? Начало очень важно. Начнем с названия, потому что название взято из библейской цитаты из Матфея. «Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она же ни к чему не годна». Кроме того, важнейшее качество – соль, собственно говоря, не является основой всего.
А без нее нельзя жить.
Без нее нельзя жить. Это тот микроскопический, в удельной весе абсолютно незначительный элемент, который делает блюдо блюдом.
Еще любопытно, что в этом фильме соль земли имеет прямое конкретное значение. А именно абсолютно. Люди – соль земли. И люди не венец творения, не конец эволюции, а это соль земли. То есть это нечто такое, что придает ей смысл, украшает ее, но не является окончательным результатом, да?
Абсолютно верно. Фильм начинается с черно-белых фотографий. Яма, провал, открытая шахта. Гигантский, невероятный, колоссальный общий план. К стенам этой гигантской ямы прикреплены десятки веревочных лестниц. И сотни полуобнаженных мужчин с мешками на плечах поднимаются по этим лестницам вверх. И сотни спускаются вниз. Эта черно-белая фотография выглядит как сцена из «Ада Данте». И черно-белые фотографии, насыщенные мельчайшими деталями, бесконечно красиво и очень страшно. Потом, как в кинораскадровке, появляются более крупные планы, и голос самого фотографа Себастья дает объяснение. Это золотые прииски в Бразилии. Кажется, что люди на этих снимках – это рабы. Но это свободные люди, говорит Себастья. Они рабы своей жажды разбогатеть. Любой спуск вниз за мешком может сделать их богатыми, а может быть и нет. Никто не знает, что в мешке – всего лишь земля или золото. Так начинается фильм, и так начинается путешествие главного нашего героя Себастья, бразильского фотографа, сына фермера, который получил образование как экономист, работал по специальности в Париже до тех пор, пока не понял, что его хобби – фотография – есть то и только то, чем он будет заниматься на протяжении всей своей жизни. Себастья возвращается из Европы в Латинскую Америку, делают серию фотографий сельскохозяйственных рабочих в Эквадоре, Перу, Бразилии. Себастья живет в этих отдельных, отдаленных от цивилизации общинах по несколько недель. Он вживается в этот мир. И это видно на экране. Красота этих сдержанных черно-белых снимков завораживает. Они говорят. Мне кажется, что я слышу эти истории, слышу этих людей. Little did I know that I was going to discover much more than just a photographer. Первый успех оказался для Себастьяна началом пути. Он начинает ездить по всему миру и снимает людей, простых людей. Человека труда, сказал бы марксист. Делается в разных странах. То есть это такая социальная фотография, но он находится в событиях, но это не репортаж. Это всегда находится на порядок, на две ступени выше, чем просто обозрение факта.
Да, я смотрел на его фотографии, они все монументальны. Он же сам как-то сказал, что пирамида не зависит от масштаба. Она может быть размером с палец, а может быть размером 100 метров, но она всегда будет монументальна. Вот эти фотографии монументальны.
И путь Себастьяна в картине, которую мы видим, которая открывается нам, это путь не только талантливого фотографа, но это путь человека, в котором растет осведомленность о мире, растет его представление о том, как же действительно устроен мир, в чем соль Земли. В буддийском смысле, в 1994 году Себастьян оказывается почти случайно в Конго. Он фотографирует в лагере беженцев и оказывается свидетелем массового бегства людей из соседней Руанды. Себастьян отправляется в Руанду и видит нечто совершенно немыслимое и фотографирует это. Тела, убитые на дорогах, тела, убитые возле машин, тела, убитых в машинах, на капотах, за рулем, под колесами. Вам кажется, говорит Себастьян, что все эти люди были убиты гранатой, что кто-то бросил гранату и тела разбросало кругом. Но в действительности они все убиты простым мачете.
То есть зарублены просто.
Они зарублены. И этот ровный, спокойный голос, который уже выстрадал это все, разум уже процессировал это, с этой спокойной, сдержанной интонацией рассказывает о том, как он оказался свидетелем массового уничтожения людей. 250 тысяч беженцев вышли из Руанды в поисках спасения в Конго. И они ушли в леса. Через полгода они вернулись, потому что им прийти было некуда. Они вернулись в лагерь беженцев. Вернулось только 40 тысяч человек. 210 тысяч были убиты, умерли от голода, от истощения, от болезней за полгода. И все это Себальдо фотографирует. Вы не можете себе представить, сколько раз я откладывал камеру и плакал, говорит он. Сколько раз я не выдерживал. При этом он и выдерживал, потому что, опять-таки, то, что мы видим на экране, эти фотографии не для робкого человека рассматривать. Они совершенно поражают ваше сознание. «Мы не должны жить», — говорит Себальдо. «Наш вид не имеет права на существование. То, что мы делаем с себе подобными, то зло, которое выходит из нас, запрещает нам быть». Так рассуждает Себальдо в
1994
году. И вот эта вот осведомленность о мире заставляет Себальдо отвернуться, отойти от социальной фотографии. И он занимается фотографией природы.
Я так хорошо понимаю эту логику эволюции художника, потому что как бы ужасно ни была наша жизнь, как бы ужасно ни были обстоятельства, но мир все равно прекрасен. И тут мы ничего не можем сделать. Это парадокс, который начинается прямо с Иова. В Библии сказано, у Иова нету ничего. У него отобрали детей, имущество, его наказали страшной болезнью. Все ужасно. А потом Бог ему говорит, ты посмотри вокруг. Ты посмотри на эти звезды, посмотри на эти алмазы в небесах. Они же прекрасны. И Иов соглашается. Да, говорит, жизнь моя чудовищна, но мир прекрасен.
И вот у Себальдо не звезды, а одна фотография, которую я забыть совершенно не могу. На земле лапка игуаны. И вот эта лапка игуаны, пятипалая, чешуйчатая. Ты смотришь на эту лапку и думаешь, боже мой, она же такая же, как, почти как моя рука. Как мы близки друг к другу. Ведь из космоса игуана или я совершенно все равно. Это одно и то же. Одни какие-то маленькие цифры в ТНК отличают одно от другого. И эта красота остается с вами. То есть мы движемся через этот путь. Это отчаяние к постижению красоты. Он открывает красоту мира для себя заново. Она его спасает. То, что происходит в конце фильма, это действительно полный круг эволюции. Потому что Себальдо возвращается к себе в Бразилию на ферму своего отца, где отец вырастил его и 6 его сестер. Но эта ферма пришла в упадок. Трава вытоптана, растительность погибла. Он решил вместе со своей женой, которая вообще правая рука и, наверное, двигатель всех проектов, что они восстановят эту ферму и заново наполнят ее растительностью. Так возникает новый проект Себальда, который называется «Институто Террара», «Институт Земли». И они за какой-то относительно небольшой промежуток времени, порядка 10 лет, восстановили полностью эту ферму. И сейчас они передали ее в пользование государству, это национальный парк, и является по сей день образцом возрождения растительности в Южной Америке. Такой путь художника, такая соль земли. И это настоящее искусство.
On peut mettre beaucoup de photographes différents dans le même endroit. Ils feront toujours des photos très différentes. Ils forment leur manière de voir chacun.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Летняя музыка Нью-Йорка. Пикассо, Дягилев и балет «Треуголка». Тактика чтения. Книги толстые и тонкие.